Часть третья. Глава первая. Мы переехали на склад в Седоне в полном составе. Шериф округа Ла-Пас посвятил нас, так сказать, в свои бесплатные помощники, то есть пасси, и поручил охрану места преступления. А появившийся ниоткуда толстый, сильно потеющий, лысоватый мужик с федеральными полномочиями уже зафайлил дело против компании-владельца, претендуя на гражданскую конфискацию объекта. И я даже не могу никому сказать вслух, что все это вовсе не так уж и актуально. Некому, по большому счету, претендовать на возврат склада. Никаких признаков активности по поводу исчезновения Гранта я не заметил. На доме не появилось никаких желтых полицейских лент, никто за ним вроде бы не следил, а стоявшие перед гаражом машины я сам загнал в гараж, перед тем, как дом покинуть. Долго простоят, привлекут чье-то внимание. А так уехал хозяин и уехал. Здесь большая часть населения сезонно живет. Никто не удивится. Спуск в доме советника права я тоже сжег. Проложил дорожку топлива в забитый канистрами гараж и перед тем, как подняться, бросил очередную горящую тряпку, убедившись в том, что занялось. И уже наверху ощутил, как чувство близкого спуска исчезает. Дом превращался в просто дом, а комната — в просто комнату. Патрик все же установил контакт с человеком из картеля Синалова. И тот предложил самим озаботиться поиском оружия, раз уж мы все равно в Аризоне. А они его просто перевезут. А вот несколько гранат и взрывчатку подкинут уже на той территории.
Они уже заметили появление нового товара в больших объемах, но не могли понять, откуда он берется.
Мы сидели в трейлере Патрика, который притащили вчера, равно как и мой, и пили кофе, строя планы на финальную битву.
Я сказал, что мы вычислили, где его берут в Мексике. Это не их территория. Поэтому мое предложение почистить там все своими силами было встречено доброжелательно. Нам предложили дать там еще и машину.
«Я бы брать не стал», — сразу сказал я. «Наверняка будет с маяками или что-то еще».
«Может, лучше возьмем и где-то бросим?» — спросил он. «Машина предлагается без отдачи, никто не ждет ее назад».
Я кивнул. «Да, так лучше, зато не попытаются поставить маяк в ту, на которой на самом деле поедем».
«А машина уже есть?»
«Машину так и не купили, по моей вине. То одно хочу, то другое. Блейк нашел полицейские Тахо, а меня в последний момент жадность с экономностью задушили. Поэтому я принял воистину Соломонова по мудрости решения. На полицейской поедем. Не думаю, что еще раз решусь изображать из себя копа. Не решусь хотя бы потому, что оба Бисона оскорбятся. Я на этот раз только чудом избежал того, чтобы испортить свою репутацию перед ними раз и навсегда».
«С этого надо было и начинать»,
— прокомментировал мое заявление Патрик. «Ну да, наверное. И не так жалко, если я ее лишусь, она все равно изначально на затраты и утраты отнесена. Когда и как все это сделаем?»
«Мне дали номер телефона, на него надо позвонить вечером. Нам назначат встречи, мы привезем стволы, и что нам там еще понадобится?»
«Броню померил?» Я показал на две объемистые сумки, стоявшие в углу. Каждый был плейт-карьер, комплект этих самых плейтс, то есть пластин четвертого класса защиты, два шлема от Nexus с креплениями под ночники. Ночники мы так повезем. Сопрут их мексиканцы при перевозке, не удержатся. А нам они нужны.
«Да, подогнал уже».
«Два карабина, причем не из трофеев, а из моего же магазина. Потому что выбрал калибр 300 Blackout. Возможно, что нужна будет хотя бы относительная тишина. Каждому глушитель по 12 полных магазинов и по упаковке патронов в пластике. Короткий нелегальный дробовик, помпа и патроны с мелкой дробью. Двери вышибать. Два глока, тоже с глушителями, магазины к ним». Винтовка 22-го и тоже, понятное дело, с глушителем. Это больше для лампочек и фонарей. Снайперку брать не стал, там нет для нее дистанций. Обычной АР-15 за глаза хватит. Они у нас с окогами и компактными реддотами. Две рации, дешевые, но достаточно мощные китайские баофенги с ибэя. Какие потерять не жалко. Понятно, что некоторый риск в такой дешевке есть, но мы их уже испытали. Работают без проблем. А большой ресурс нам без надобности. Два комплекта городской серой цифры. Вот и все. Патрик держится вполне деловито и уверенно. Посмотрим, как все это ближе к делу пойдет. Но и в планировании операции он тоже вполне соображает.
Нам входить на один из двух объектов — в дом, который снимают эти и где живут одной компанией. Или на фабрику. А то и на оба, потому что у нас по плану не только снести спуски, но и поубивать к чертовой матери всю нечисть. При этом дом еще надо установить, потому что Браун знает, что тот где-то недалеко от порта и прямо на берегу, но никогда там не был. Правда, известно, что дом с бассейном, а вид со спутника показывает, что таких очень мало, если именно на берегу. Так что можно попытаться установить наблюдение не слишком явно, без хвоста за машинами, а просто где-то на подступах. Обращаться за помощью к людям из Синалоа не стоит. Во-первых, бандиты все же не профессионалы, от них любых ошибок можно ждать. Во-вторых, это не их территория, действовать они попытаются, наверняка через подкуп полиции, например, чтобы данные получить. А полиция и так уже куплена, скорее всего, так что, дав информацию людям из одного картеля, они запросто могут продублировать ее для другого, чтобы никому не обидно было. Так что эту часть мы берем уже на себя. Еще на пути надо будет разгромить их промежуточную станцию в Юме. Со слов Брауна, она охраняется силами обычной секьюрити, всей промзоны. И кто-то из этих время от времени приезжает туда с инспекцией. Фактически просто проверить работоспособность. А может и поддержать таковую с помощью очередной жертвы. Но тут Браун опять ушел в отказ, сказал, что не знает, не его работа, мол. В общем, место изображает склад длительного хранения не слишком ценного имущества. И забота только в том, чтобы дверь в темную комнату, где спуск, была закрыта. Туда мы войдем с помощью Коди. Полиция получит сигнал о наркотиках. Запустит меня, а я все сделаю как надо. И да, надо опять с Брауном беседовать. Пройтись снова по всем вопросам, половить на противоречиях и... А что и? Что дальше? Вести в пустыню? Выполнять обещания? Нет, отпускать его нельзя, никак. Этот убивать начнет. Он еще не прожил те 20 лет, когда хочется всякого. А в пустыню я все же как-то что-то обещал. И Браун мне сдал всех. Пока на серьезном вранье он не пойман. Самому себе карму портить бесконечно тоже нельзя. Так что остается у Мэйли. Не совсем то, на что Браун надеется, но все лучше, чем яма в пустыне, верно? Бразилия, жизнь среди девственной природы, пусть и за забором, свет и тишина, благодать. Посмотрел на часы. Надо будет Роситу везти на ланч, я обещал. Кварцайт, в Такамио. Росита здесь, да, переехала сразу, как услышала о том, что мы перебираемся. Вон ее белый Мерседес стоит рядом с моим огромным пикапом. За пикапом серебристый Airstream, а за ним машина Белен и большой моторный дом, который Витек взял в прокат. И кемпер Бисона-старшего. Он тоже здесь поселился пока. Лагерем встали, в общем. Браун в кладовке живет, но это ненадолго. Еще раз побеседуем, и прилетят индейцы в голубом вертолете. В принципе, у Патрика работал кондиционер. Мы стараниями Витька от местной сети запитались, так что улица шарахнула по мне жарой во всю мощь. Тут жара еще круче, чем в Фениксе, пожалуй. Первым делом надел темные очки, при выходе на такое солнце из помещения слепнешь разом. Так, а где Росита? Готова или будет еще час собираться? Мы же не в Риц едем, а в маленький, хоть и симпатичный, мексиканский ресторанчик. В Airstream'е тоже было прохладно. Росита сидела за столом и расчесывала густые черные волосы, загоняя их в тугой конский хвост. Других причесок у нее не бывает. Да ни одна из них ей так не идет, как эта. Еще на ней были белые трусики и больше ничего. Тонированные стекла прицепа это позволяли. Я глянул на нее, испытав быстрый, но сильный укол совести, но затем легко задавил его в себе. Ничего и не изменилось, все осталось на своих местах. Если раньше мне было просто жалко ее бросать, оставить в Панаме без будущего, то теперь она в Америке. У нее бизнес, молодость и красота уж точно не пропадет. А вечной верности я ей не обещал. Мы этот момент истины еще в Панаме проскочили. «Я через 2 минуты готова», — сказала она сквозь зубы. В зубах была зажата желтая резинка для волос. «Я готов», — пожал я плечами. Взял сумку с карабином, понес ее в пикап. Предосторожности лишними не бывают, хотя, по моим прикидкам, покушений на нас не будет. У противника сейчас должны быть другие заботы. Сел в кабину, достал карабин из сумки, воткнул в обрезиненное крепление на потолке, защелкнул замок секретом, чтобы никто слишком легко спереть не мог бы, и со стороны невидное оружие под рукой. Здесь так тоже возят, особенно кто живет примерно в таких краях, каких мы сейчас. Так, 2 минуты в исполнении Роситы — это 10 минут. Она еще голая практически, так что успею зайти в склад. Сразу за дверью столкнулся с Бисоном-старшим, который нес к выходу мусорный пакет.
«Брауна покормил», — пояснил он.
«Ну да, я сам гонял в кактус-бар за едой. Это только мы с Роситой собирались на выезд, а остальные предпочли есть бургеры из картонных коробок, запивая содовой, разумеется. Ну и Браун предпочел ввиду отсутствия альтернативы. Он даже на вегетарианскую еду не претендует, хоть сам себя таким объявил. Я глянул на дверь в кладовку, в которой было прорезано окно, забранное частой сеткой от вентиляционной решетки. Это не мы сделали, это так и было. Так что, по нашим подозрениям, в этой кладовке планировали кого-то держать. Или даже держали. Витёк и Белен заняли нижний офис, развернувшись там со всем своим оборудованием. Витёк даже вооружен сейчас постоянно. Пистолет в кобуре, на поясе, а у стола стоит дробовик. Для меня чудно немного, но вообще все правильно. Он еще и Брауна охраняет. Браун, кстати, ведет себя тихо и проблем не создает. Но это не повод бдительность терять. Так что я регулярно напоминаю всем, что мы имеем дело с серийным убийцей. Я сам с ним ее не теряю, хоть и могу удавить одной рукой. Разница между нормальным человеком и убийцей вовсе не в силе, а в той границе, которую надо переступить. Для обычного человека даже решение ударить дается с некоторым усилием. Нужна какая-то провокация. А убийца с куда меньшим душевным усилием, а подчас и совсем Бизонова, именно что попытается убить. Если ты не понимаешь этой разницы, ты почти готовая жертва. «Мы отъедем», — сказал я вернувшемуся Бисону-старшему. «Часа на 3. Мы не нужны сейчас?»
«Нет, езжайте»,
— махнул он рукой.
«Нет ничего срочного».
«Ну и хорошо». Росита, как я и прикидывал, вышла из трейлера через 10 минут. Джинсы и майка вместо привычного платья. Она и в трусиках была поэтому, потому что под платье никогда их не надевает. А вот джинсы на голое тело ей не нравятся. Но платье здесь слишком приметно. Их почти никто и никогда не носит. Так что я попросил ее чуть более по-ковбойски выглядеть. Или точнее, по-коу-гёрлски, наверное. Внешность у нее все равно яркая и приметная, но все же меньше выделяемся. Закончится все, и тогда отдохнем от нелюбимого стиля. Поехали! Супер-дьюти рыкнул двигателем, вынес нас на шоссе, по которому мы свернули к югу, к большому шоссе. Пусто здесь. Вот уж действительно местность посреди ничего. Если надоел кактус-бар в Саламе, то до следующего 40 минут езды. Да и в Кварцайте не бог весть какие рестораны. Там все рассчитано на проезжающих небогатых туристов, которые хотят посмотреть на осколки Дикого Запада. Ну или сыграть в казино, в Резо. Игроки побогаче не в Рез, а в Лас-Вегас едут. «Я музыку включу?» — спросила Росита, выуживая шнур из бардачка, чтобы подсоединить к автомобильному стерео свой телефон. «Давай!» — согласился я и даже не попросил потише. Росита любит музыку, новую и модную, из той, что крутят бесконечно на MTV и во всяких клубах. И имеет привычку слушать понравившуюся песню 10 раз подряд, то есть до тошноты. Не только до моей, но и до своей, то есть как ребенок объедается конфет до аллергии. Или там клубники, например. Но я сейчас решил не мешать ей слушать так, как ей хочется и сколько хочется. Заранее смирившись с тем, что мне музыка не понравится, и думать она не даст из-за того, что громко и назойливо. Я, кстати, музыку за рулем почти никогда не слушаю. Я в машине думать люблю. К моему удивлению, Росита вместо всего этого нового MTV-шного поставила старую добрую сальсу. Наверное, решила пойти на компромисс и послушать такое, от чего мне не хочется выброситься на дорогу, за что я теперь большое человеческое спасибо. «Нравится?» — спросила она. «Очень!» — почти даже не покривил душой я. «Ну да, нравится, в общем-то». «Вот так и живем. Говорят, что совместная жизнь, как и политика, — это искусство компромиссов. Но у нас как-то слишком много компромиссов. Компромиссы с моей стороны становятся часто утомительными. Со стороны Роситы в них слишком много жертвенности. Их так много, и прибегать к ним приходится настолько часто, что ты обнаруживаешь, что вся жизнь твоя дома — это бесконечный компромисс с действительностью. Может быть, не стоит людям, настолько далеким от друг друга, идти на него так часто, чтобы удержать на плаву совершенно бесперспективные отношения. Нет, надо с этим завязывать. Заканчиваю со всей этой нелюдью и решаю этот вопрос окончательно. Просто съезжаю. Для начала с трейлером. Еду в те же самые пустынные пески, благо оттуда до работы недалеко. И живу в свое удовольствие. Мне одному в нем прекрасно будет. Хоть отдохнуть от этого постоянного давления на душу. Жизнь с женщиной, которая тебе просто нравится, это ведь на самом деле в тягость. Нравится — это повод для встреч, может быть, но никак не этой самой совместной жизни. Жить вместе надо, если любишь. А дальше видно будет. Может, я ей просто дом отдам. Хотя она в нем жить не захочет. Или куплю ей кондо поблизости от офиса. И пусть наслаждается жизнью. Энн. А смог бы я жить с ней? Шутка такая, что ли? Нет, конечно. Несмотря на всю эту безумную страсть. Потому что только страсть нас и удерживает от того, чтобы не разорвать друг друга на куски. Нет, с Энн я мог бы встречаться. Ужин, постель, завтрак, постель. И в разные стороны, чтобы ничего не случилось. Так и жить одному? Получается, что так. По-другому что-то никак не выходит. Но с Роситой у меня и страсти нет. Ну да, нравится мне эта смуглая, красивая девочка, но не более. Кварцсайд — это совсем небольшой город на пустынном перекрестке, очень похожий на Паркер. Такие же дома, такая же торговая улица, только в самом городе больше RV-парков. Здесь их много ездит, пенсионеры все больше. Хотя нет. Паркер немного красивее, как мне кажется, но это очень субъективно. Все самое интересное, как всегда, на Мейн-стрит, главной улице. Какая есть почти в каждом городишке. Как у нас Советская в свое время. Или там Ленина. Тако Мио совсем небольшой, кажется, даже семейный ресторанчик на этой самой улице и расположенный. Прямо напротив RV-парка. Сейчас почти пустого. Не сезон. На стоянке перед рестораном всего две машины. В зале прохладно, пахнет специями. Совсем тихо играет мексиканская музыка. Какие-то мариачи. То есть те, кого пытался изображать испанец Бандерас в фильме «Деспирадо». Стволы и стулья во всех мексиканских ресторанах простые, как... ну, простые, в общем. Мы выбрали место у окна с потрясающим видом на стоянку, RV-парк и небольшую промзону. На голубое высокое небо, расчерченное проводами. Тут какое-то скопление столбов наблюдается. Почти сразу подошла официантка. Думаю, что жена хозяина. Невысокая полноватая мексиканка приняла заказ на напитки. Росита заказала диет-колу, а я минеральную. Достали из зажимов ярко разрисованные, запечатанные в пластик большие карты меню, взялись изучать. Хотя тоже странное занятие, потому что почти во всех мексиканских ресторанчиках в мире меню одно и то же. Я выбрал себе кесадию и стейк. Его здесь жарили хорошо, из отличного мяса. Росита заказала только ребрышки. До каких была большой охотницей. Официантка приняла заказ, оставив на столе два полных бокала, и ушла к стойке. Кроме нас в ресторанчике сидело еще три человека, все за одним столом в дальнем углу от нас. Оттуда слышался негромкий разговор, слов не разобрать, даже тихая музыка их забивала. Еще тут был полумрак, так хорошо сочетающийся с прохладой после того, как ты заходишь в него с уличного пекла. А единственный свет падал через окна. Ну и молчаливый телевизор над стойкой бара мигал экраном, хотя его никто не смотрел. «Ты опять с ней встречался?» — вдруг неожиданно спросила Росита. «С кем?» — переспросил я, втайне надеясь, что Росита подразумевает что-то другое. Разбираться именно сейчас не хотелось. «Ты знаешь, с кем?» Она смотрела при этом в окно, ни разу не повернувшись в мою сторону. Я просто пожал плечами, ничего не ответив. Она тебя убьет. Нет, ее самой здесь тоже больше нет. А что дальше? Уточни свой вопрос, пожалуйста, вздохнул я. Дальше с моей работой, дальше с нашими отношениями, дальше с чем? Что мы будем делать дальше? Вот как раз делать мы ничего не будем. Я постарался поймать ее взгляд, но у меня не получилось. Ты будешь что-то делать сама, и я буду делать сам. А вот мы никакого не предполагается. Я вернусь из Мексики и сразу съеду.
Она же уехала. Кому ты съедешь?
На этот раз все шло по-другому, не так, как в прошлый раз. Тогда Росита была в бешенстве, а сейчас она выглядела просто расстроенной. «Я от тебя съеду, гуапа!» — не стал я ее жалеть. «Надо с этим заканчивать». К моему удивлению, она заметно возмутилась. «И что потом? Найдешь себе местную толстуху вместо меня?» «Я от вас, ото всех отдохну!» — вздохнул я. «От толстухи и от тебя!» «Отдохни!» — пожала она смуглыми плечами. «И возвращайся. Съезди куда-нибудь надолго. А как надоест ездить, возвращайся. Я никуда не уеду». «Вот спасибо насчет «не уеду». Но вообще она как-то изменилась за последние дни. После того, как все это началось, она в это влезла. Я разговариваю с совсем другой Роситой. Вовсе не той, которая была еще неделю назад. Такое ощущение, что ее спуск как-то переключил, что ли. Но вообще она мне явно кризис среднего возраста шьет. От такой своей мудрости благоприобретенной. Это с одной стороны. А с другой стороны, не он ли у меня? Как он вообще выглядит от первого лица? Может, и он. Почему не быть? Размышляю о том, что успел в жизни, сколько мне осталось, нахрена мне молодая подружка и обо всем прочем. Классический случай. А что сейчас сказать? Вот лично ей. Черт его знает. Может, она даже и права. Может, мне надо съездить куда-нибудь на Аляску месяцев на 6, поохотиться, половить рыбу, отдохнуть от жары, и потом я смогу на все посмотреть с другой стороны? Может быть, начну скучать по Росите? Пока мне не удалось провести без нее больше нескольких дней. Это когда мы разошлись в Панаме. А потом ее ранили, и я не смог оставить ее одну, и все закрутилось заново. И я решил, что вся моя жизнь теперь бардак и уходит впустую. Может, она и права, а может, и нет. Но уже этого я не скажу и воспользуюсь советом. Хорошо, давай тогда не будем об этом сейчас. Мне надо съездить в Мексику и еще вернуться оттуда.
Поехали вместе.
Гуапа, это не свадебное путешествие. У меня буквально глаза на лоб полезли. И я еду с Патриком.
Я могу быть не с вами, а рядом. Вести другую машину, например. Отвлечь внимание.
Гуапа, не усложняй мне жизнь, пожалуйста. Тут мне уже удалось наконец посмотреть ей в глаза. Мы едем туда стрелять. Ты будешь обузой.
Я не стал щадить ее самолюбие. Достаточно того, что она задавила меня в разговоре про «я устал, я ухожу». «Вместо того, чтобы думать о деле, я буду думать, как уберечь тебя».
«Я могу».
«Нет»,
— оборвал я ее.
«Не можешь. Потому что тебя никто никогда этому не учил. И хватит об этом».
Росита вздохнула тяжело, но дальше спорить не стала. Видимо, поняла, что если чего-то добилась, надо на этом останавливаться, чтобы палку не перегнуть».